предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Приветствуем нашего сегодняшнего гостя Сергея Саяпина, генерального директора агентства «Простор недвижимости» и председателя Совета гильдии риэлторов Москвы. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте.
Усомнился я с вот, наименованием вашим, ничего не перепутал.
Вы председатель Совета гильдии.
Окей. Август, лето, и так случается, что президент, ну и прочие властные структуры летом часто что-то... Они как бы на каникулах, да, например, парламент на каникулах, но какие-то законодательные акты все равно подписываются, по крайней мере, президентом, что-то вступает в силу. Ну и вот сегодня мы попробуем обозреть те новации законодательные, которые ну, вот либо на пути к тому, чтобы быть принятыми, либо уже приняты и
ну,
довольно скоро
вступают... Ну, то есть то, что мы ждем со дня на день, на самом деле, да? Сергей, здесь я по поводу лета и вот такого, знаете, летней законотворческой активности поясню, что на самом деле... Конечно, все эти законы, они разрабатывались раньше, да, то есть они не вчера появились, это некий процесс, который проходит в Государственной Думе, как правило, первое чтение принимают достаточно долго, а если вот первое чтение приняли, то второе, третье проскакивает быстро. Потом законы ложатся на подпись нашему президенту, и все ждут, когда их президент подпишет. Если президент подписывает, то все считается, что мы с вами живем в новой реальности. Так вот, почему летом это происходит? Потому что огромное количество законов принято, ну вот исторически принято, чтобы они вступали в силу с Нового года. Это просто тупо удобнее, как минимум, да, то есть, когда закон вступает в силу с Нового года, это понятнее многим, вот, а, и, опять же, принято, чтобы до этого момента проходило полгода, чтобы люди могли к этому подготовиться, хотя это правило соблюдается далеко не всегда, есть, кстати, законы, которые вступают в силу сразу же с момента подписания, такие законы есть, вот, есть законы, которые, там, могут вступить 1 ноября, да, вот, но, то есть, исключения из этого правила бывают, но все-таки летом, действительно, часто президент подписывает целые пачки законов для того, чтобы они, ну, вот с Нового года уже все точно заработали. То есть, вот логика такая. И в недвижимости эта логика соблюдается. Я единственное, что хочу сразу сказать, что когда мы говорим про то, что вот сейчас на наших глазах принято очень много новых законов в отношении сделок с недвижимостью вообще, да, вот о которых мы сегодня будем говорить, то важно понимать, что это происходит не на пустом месте. То есть, ведь, смотрите, когда все хорошо, новые законы не принимаются. Да? То есть, ну, вот все, процесс идет, как он и должен идти. Зачем тогда принимать новые законы? Да вроде незачем, все и так нормально. А новые законы принимаются, когда надо что-то изменить. Да? То есть, есть какая-то боль, которую надо
вылечить,
да, изменить что-то в процессе. И то, какое количество законов сейчас на эту тему было принято, как раз и говорит о том, что рынок недвижимости... в последние годы, он, в общем-то, далек от своего идеального состояния. То есть там, мягко говоря, есть чего поправить. Да? И именно этим обусловлено то количество законов. То есть не один изменили, не два, а там, на самом деле, с десяток. Мы сегодня, наверное, не обо всех поговорим, вот, но достаточно большое количество принято. Значит, есть проблемы. А раз рынок недвижимости проблемный рынок, да, то, опять же, всем нашим слушателям напомню, что я сегодня буду рассказывать о законах, о том, как эти законы будут применяться, да, о некой теории. Но у каждого из вас ситуация, уважаемые слушатели, своя, да, и решать ваш жилищный вопрос нужно, опять же, в частном порядке. Поэтому я сегодня буду отвечать на какие-то общие, рассказывать про общие законодательные тренды, про общие законодательные инициативы в сфере недвижимости и о том, как это будет применяться на практике. Но по своим конкретным ситуациям звоните на горячую линию компании, которую я возглавляю, это агентство недвижимости «Простор». Компания существует уже 19 лет, мы в этом году отпраздновали, и по горячей линии на ваши частные вопросы будут отвечать эксперты рынка, которые помогут вам и сориентироваться в ценах на недвижимость, сколько стоит сегодня ваша квартира, может быть, подобрать квартиру мечты, сориентировать по цене, сколько стоит та квартира, куда бы вам хотелось переселиться, поменяться или купить, вот, то есть, и будут подсказывать, как сделать эту сделку быстрее и выгоднее, там, может быть, всех ваших знакомых и соседей. Но это уже частные вопросы, поэтому они по телефону частной горячей линии, код Москвы 495, а телефон 921-4901, 921-4901. Звоните, консультация совершенно бесплатная, как бы по частным вопросам наши эксперты всех проконсультируют.
Ну, раз уж мы так многократно подчеркиваем, что мы в летнем сезоне пребываем, он же дачный, давайте, наверное, с этой истории начнем. На прошлой неделе президент подписал закон, который продлевает дачную амнистию, так называемую, до марта 2021 года.
Точно, до марта 2021 года.
Есть ожидание,
дачная что... амнистия закончилась вообще-то формально в марте 2019 года. То есть сейчас мы с вами находимся в ситуации, ситуации, когда нет удачной амнистии. То есть вот пока еще, да, вот новый подписанный закон, он действительно продлевает дачную амнистию, поэтому те, кто хотели ей воспользоваться, получают возможность это сделать. Что здесь надо знать нашим слушателям? Давайте вот коротко, тезисно. Дачная амнистия – это возможность оформить документы в упрощенном порядке. То есть если вы строите дом, то по-хорошему-то как? Надо получить разрешение на строительство, потом дом построить, потом пригласить комиссию, которая вас примет этот дом в эксплуатацию, там, провести его обмеры, поставить на кадастровый учет, и тогда вы получите свидетельство о собственности. Значит, это, на самом деле, процедура достаточно долгая, особенно получение разрешения на строительство. И достаточно, ну, как сказать, бюрократическая такая, да? Поэтому в свое время был принят закон о дачной амнистии, который говорил о том, что строение, которое вы сейчас строите, или, может быть, которое уже стояло у вас, по сути, незаконно построено, что важно понимать, да, по сути, ну, то есть без разрешения на строительство. Вот, строение можно оформить себе в собственность в декларативном порядке, то есть вы подаете декларацию, где описываете это строение, и получаете свидетельство о собственности. И вот это было здорово, это было классно, потому что вот я вам как директор одной из крупнейших риэлторских компаний Москвы говорю о том, что документы, когда ты сталкиваешься с рынком загородной недвижимости, ситуация, чтобы у собственника были хорошие документы, правильно оформленные, это не более 10% от всего объема рынка. То есть вот вы посмотрели...
Можно вопрос?
Да.
А, при том, что мы, когда выезжаем за пределы Москвы, мы видим, что теперь поселки застраиваются. Mm-hmm. То есть не человек сам купил участок и на свой лад что-то строит.
Это другое. Там,
типовые... смотри,
там, где поселки застраиваются,
поселки.
Там документы как раз оформлены корректно. Вот поселки нового типа... Ну, подождите, вы не сравниваете объем этих поселков по сравнению с частным сектором. Вот этих поселков колоссально малое количество. Да? То есть там, где поселки строили девелоперы, там-то как раз документы оформлены нормально. А вот там, где стародачные поселки, там, где всем нашим родителям давали 6 соток, там, где и так далее, и так далее, и так далее, вот это, там нормальных документов днем с огнем не сыщешь.
Просто для того, чтобы картинку рынка дорисовать, то есть этих совсем частных историй, их больше, чем то, что девелоперами осваивается.
В десятки раз, конечно. Девелоперы немного освоили. Вот, да. В какой-то момент, просто в 2009 году у девелоперов были планы героически освоить все, но в 2009 году рынок загородной недвижимости как умер в вследствие затоваренности, ну, там кризис был, вот, и все. Вот если бы с 2009 года строили в тех же темпах, что там в 2007-2008, то да, эта ситуация выровнялась. Но так, на самом деле, организованных поселков, их именно построенных правильными девелоперами, да, с нормальной разрешительной документацией, их, ну, все же меньше, чем вот эта хаотичная садовая вся наша инфраструктура. Вот, поэтому, как бы, ладно. Соответственно, это все было классно и здорово до вот марта 2019 года. Кто успел, тот молодец. Кто не успел, вроде как, мы с вами говорим о том, что на сегодняшний момент дачная амнистия продлена до 2021 года. Единственное, с одной маленькой-маленькой оговорочкой. К сожалению, вот это продление новой дачной амнистии, оно не распространяется на участки, находящиеся, выделенные под индивидуальное жилищное строительство. То есть это участки для садоводства. Иными словами, если у вас участок предоставлен для садоводства, то на вас распространяется продление дачной амнистии. А если у вас участок предоставлен для индивидуального жилищного строительства, то уже дачная амнистия на вас не распространяется, а раньше распространялась. Поэтому это я бы прокомментировал данный закон так, что это частичное продление дачной амнистии. Продление, но не для всех. Вот, и если у вас садовый домик для садоводства, да, то вы его можете зарегистрировать. А вот если у вас нормальный полноценный жилой дом, то по продленной дачной амнистии вы его зарегистрировать не сможете. Однако, давайте не будем расстраивать наших слушателей. Погода вот в какой-то веке хорошая, да, настроение, наверное, хорошее. Добавим им оптимизма. Тем, у кого участки стоят на ИЖС, и кто у кого участки стоят на землях ИЖС, и кто хочет построить дом и ввести его в эксплуатацию, все равно в упрощенной форме, такая форма сохранилась для жителей России. Это речь идет вот о чем. О том, что для таких участков, опять же, в плане льготы действует уведомительный порядок регистрации. Что это такое? При начале строительства вы не должны получать разрешение на строительство, вы должны уведомить определенным заявлением органы местной администрации о начале строительства и будущих параметрах своего дома. Уведомили, потом построили. Если вам администрация не воспрепятствовала в этот момент, да, И сейчас объясню, когда она может воспрепятствовать. Потом, как построили, опять же, уведомительно сообщили о том, что вы закончили строительство, прислали технический план этого дома и в упрощенном порядке получили право собственности. То есть все равно определенный вот этот уведомительный порядок, облегчающий даже вводить жилые дома на землях для ИЖС, он существует. В каком случае администрация вам заблокирует? То есть вот, почему нужно уведомление, что я начинаю строить дом? Чтобы администрация знала, что вы там собираетесь строить. Если вы на участке для ИЖС, например, начнете возводить девятиэтажечку, и честно об этом сообщите, да, что я, ну, Сергей, же не секрет, что колоссальное количество вот этих обманутых дольщиков, да, в Московской области, по крайней мере, это были какие-то проекты, которые строились на, где строились многоэтажки, на домах для этого совершенно не предназначенных, да.
На территориях не предназначенных.
На территории, да. Вот, так вот, если вы... Соответственно, говорите, что я собираюсь на своем участке построить девятиэтажный дом с вот таким количеством там помещений, да, то администрация на это оперативно должна иметь возможность отреагировать и сказать: не-не-не-не-не, дружище, давай-ка не будем. А если администрация молчит, значит, все хорошо. Вот. И что здесь важно, да, для того, чтобы этот уведомительный порядок, он для вас действительно работал. Важно, чтобы по завершении строительства тот план, который вы предоставили, и окончательное уведомление о завершении строительства, оно соответствовало тому, что вы начинаете строить. То есть, если вы начинали строить двухэтажный, а построили в итоге трехэтажный, то, извините, никакого вам свидетельства о собственности. Да? Мы опять с вами приходим к незаконному строительству. А вот если вы что заявили, то и построили, то вы молодец, все здорово и хорошо. Вот. Поэтому, уважаемые слушатели, хочу сказать так. Те, кто из вас мечтают жить за городом, а вот летом это... В общем, такие мечты многих из нас посещают. Скажу так, что дом ввести, построить и ввести в порядке упрощенной процедуры можно. Такая возможность осталась. Она не совсем именно в духе дачной амнистии, но, тем не менее, такая возможность осталась. А те, кому нужно, наоборот, продать свою загородную недвижимость, опять же, я напоминаю... А, ну или, кстати, кому нужно купить загородную недвижимость, опять же, напоминаю, телефон горячей линии агентства «Простор недвижимости» от компании, которую я возглавляю. Мы занимаемся регионами только Москва и Московская область, но в рамках Московской области, конечно, занимаемся и реализацией загородной недвижимости, ваших домов, дач или подбором таковых, ну, так, чтобы, по крайней мере, с документами у вас проблем не было. Еще раз подчеркиваю, что с документами там обычно полный швах у многих предложений. Телефон горячей линии «Простор недвижимость» в коде 495, это 921-4901, 921-4901. Звоните, наши эксперты подскажут каждому из вас, как поступить в его ситуации, продать ли, купить ли, или что-то сделать со своей недвижимостью.
Просто чтобы завершить эту тему с дачной амнистией, а есть прогноз, предположение, как долго именно в таком режиме гражданам будут позволять эти свои участки застраивать и осваивать, то есть все просто дождутся момента, когда все-все-все частники так или иначе оформятся, и после этого все заработает по каким-то общим законам, или снова будут продлевать
когда
это
амнистию? Когда все обретут документы, вы знаете, да. Сергей, ну, тут законодатели смотрят на процент, сколько оформленных, сколько неоформленных. На сегодняшний момент процент неоформленных, он колоссальный, поэтому ее продлевают. Если вдруг сейчас за два года, за полтора года, в чем я сильно сомневаюсь, да, все бросятся и оформят свои права, ну, наверное, это сократится. Не берусь делать здесь прогнозы. Понимаете, тут не угадаешь. Обычно как? Когда срок какой-то подходит к концу, уже к этому моменту, по крайней мере, ясно, будет он продлен или не будет. А здесь мы вот, например, с вами сейчас находились в ситуации, когда в марте 2019 года дачная амнистия закончилась, и непонятно, будет она продлеваться или нет. То есть сейчас вот она де-факто не действует, да. Поэтому здесь процессы непредсказуемы. Посмотрим. Ну, что греха таить. Обычно законы, облегчающие жизнь населения, а это закон, безусловно, облегчающий жизнь населения, вот они принимаются к выборам. Поэтому, ну, посмотрим, не знаю.
К другим законодательным новациям, которые теперь... подписанные должны будут вступить в силу, ну, правда, уже с января 2020 года. Это интересная штука, придется долго разъяснять. Компенсация добросовестному приобретателю. Федеральный закон 299, также подписанный на прошлой неделе. Если совсем просто, в случае, если вас, добросовестного приобретателя, вульгарно говоря, кинули, вы можете к государству, обратиться за компенсацией.
Да. Это если
звучит
вот
идеально.
Смотрите, для наших слушателей это, конечно, бомба. То есть вот вообще звучит космос. То есть представляете, вы купили квартиру, и вас кинули, и вам государство выплатит полную ее стоимость. Ведь раньше как? В законе о госрегистрации там было что написано раньше? Что, да, ответственность за государственную регистрацию несет государство, потому что оно с своей регистрацией, по сути, подтверждает законные сделки. И если, значит, государство плохо выполнило свою работу, то при обманутый человек вправе получить компенсацию в размере до 1 000 000 рублей. Ну, вот по московским мерам 1 000 000 рублей это вообще ни о чем. Ну, да. Вот, поэтому мало того, что, кстати, на моей памяти всего было, по-моему, 2 случая, когда кто-то самый такой отчаянный получил эту компенсацию, это, во-первых, во-вторых, это адов процесс, и, в общем, 1 000 000 рублей ничего не решает. А теперь вроде как добросовестному приобретателю государство гарантирует, что если что, мы тебе все выплатим. Но теперь вот пока у нас есть 10 минут до новостей, рассказываю, как это будет работать. Все, конечно же, будет совсем не так, как это звучит на словах, потому что надо просто немножко разобраться в терминах и в понятиях. Что значит «тебя кинули», да? Поясню, это важный термин. Это значит, тебя не просто обманули, а у кого-то другого украли его жилье. То есть, вот смотрите, дело в том, что есть два порядка расторжения сделок. Один порядок расторжения сделок – это в процессе реституции, то есть, когда каждая сторона возвращает другой то, что она получила от сделки. Вот мы, например, Сергей, с вами, дайте, чтобы нашим слушателям было понятно, на примерах. Мы с вами сделали сделку, вы продали мне квартиру, я вам заплатил деньги. Классно. При этом, например, эта сделка была проведена с, ну, например, нарушением прав вашей супруги, о которой вы мне не рассказали, штампа в паспорте у вас не было. И вот супруга приходит и говорит: так, дружище, ты продал квартиру, которая находилась в нашей совместной собственности, давай-ка эту сделочку расторгнем, и, собственно, я буду претендовать на половину квартиры. Не денег,
я
а квартиры.
Понял, да.
Вот это есть оспарение сделки в процессе в порядке реституции, когда я вам должен вернуть квартиру,
а я вам деньги.
А вы мне деньги. Так вот здесь вы меня не обманули. Это просто сделка недействительная. Вы меня не обманули. Сделка была, да, проведена с нарушениями законодательства, но покуда не установлен мошеннический характер ваших действий. Вы же не мошенник. Вы же просто вот, ну, но так... Подождите, государство зарегистрировало сделку.
Кто-то может задаться целью доказать мошеннический умысел.
Вот если мошеннический умысел будет доказан, это другая история. Тогда получается, что вы у кого-то квартиру украли. Так сейчас мы до этого дойдем. Так вот в этом случае, смотрите, вы вернете себе квартиру, которую мне продали, а я должен буду возвращать у вас деньги. Так вот вопрос, сколько я их буду возвращать, и может ли в этом мне помочь государство? Ответ – нет. Даже в свете нового закона это обычные гражданские правовые отношения, где есть механизм исполнительное производство и по чуть-чуть зарплаты, там, не знаю, оттуда, микроволновку вашу опишут, как бы вот вы мне будете там 150 лет выплачивать деньги за эту квартиру. И государство здесь не повысило свою ответственность. Нет. Поэтому сделки с недвижимостью как остались в рисковой зоне, каждая текущая сделка так и осталась, эта рисковая зона никуда не девается. А что же тогда гарантирует государство? А вот если вы мошенник, который по поддельному паспорту переоформил квартиру другого человека и продал ее мне, то тогда, смотрите, реституция невозможна, потому что человек, у которого украли квартиру без его воли, он денег не получал, он не может мне ничего вернуть, да, это появляется некая новая третья сторона, мошенник, которая утырила деньги так, что по реституции я не могу вам вернуть квартиру, а кто-то мне должен вернуть деньги, кто? Нету этого человека. И вот тогда вступает как раз в силу действия вот этого закона компенсации добросовестному приобретателю, которая говорит следующее. Теперь вот давайте нашим слушателям будет, наверное, очень интересно понять механизм, как это происходит. Итак, первый фактор, который должен быть, должно быть уголовное дело. Человек должен быть признан виновным в этом, то есть установлено некое лицо, которое утырило, ну, или как бы не установленное лицо, но состоялся факт того, что некое лицо утырило, да, чужую квартиру, переоформило неправильно. Раз. Второй момент. Вы при этом должны быть, как покупатель, признаны добросовестным приобретателем. Это далеко не автоматический процесс. Я в некоторых наших эфирах ранее рассказывал о том, что у нас были очень интересные судебные процессы, где как раз вот была банда мошенников, которая у государства выморочное имущество по поддельным документам оформляла на неких людей через нотариуса, доказывая, что они якобы наследники, там, седьмая вода на киселе, реально они наследниками не являлись, это все было в сговоре с нотариальной конторой, и вот таких вот там штук 40 квартир они переоформили, по сути, украли у кого-то, да, там, у государства или у реальных наследников. Так вот, в данном случае Как? Первое, с чего ты начинаешь, да, это ты доказываешь, что ты добросовестный приобретатель. И вот это доказательство, это носит характер отдельного искового производства, которое может быть проходить в рамках того же самого судебного процесса об изъятии квартиры, да, их можно объединить в одну, но это отдельный иск, прошу признать меня добросовестным приобретателем. И докажете вы, что вы добросовестный приобретатель, или не докажете? Это, на самом деле, вопрос очень неоднозначный и неочевидный. Как это доказывается? Суд. Дело в том, что в законе нет четкого обозначения сущности добросовестный приобретатель. Добросовестный приобретатель по закону – это тот, кто предпринял все возможные действия, да, для защиты своих интересов на этапе покупки. Все возможные действия. Действовал добросовестно. А вот вы все приняли или не все, вам придется объяснять это суду. Что играет на вашу сторону в данном случае? Вот как это доказать? Первое. Как это ни странно бы звучало, наличие договора с риэлторской компанией, где вы просите риэлторскую компанию провести юридическую экспертизу. То есть не просто подбор. А именно подбор и юридическую экспертизу. Это первое, что вы можете сделать, дабы подчеркнуть свою добросовестность. И вот те суды, которые мы выигрывали для своих клиентов, мы их выигрывали именно на основе того, что у нас был четкий договор, где было понятно, что мы должны сделать. Раз. Второй момент. Вы должны от предыдущего собственника получить максимум документов, хотя бы даже простые копии. Ну, удостоверенные там, это вообще все замечательно, но хотя бы простые копии максимума документов, копию паспорта, копию предыдущих правоустанавливающих документов, копию документов по предыдущим сделкам и так далее. Чем больше таких документов у вас будет, тем выше ваши шансы. Третий момент. Вы по-хорошему должны бы перед сделкой совершить поквартирный обход. Ну, вы или ваш риэлтор. Когда работает наша компания, это делают наши риэлторы при работе на покупку. Поквартирный обход – это что такое? Звоночек соседям, здрасте, мы, наш клиент планирует приобрести вашу соседнюю квартиру, а расскажите, нет ли у вас случайно данных о том, что здесь кто-то, что-то происходит незаконное. Вот если потом эти соседи придут на ваш судебный процесс в качестве свидетелей, вас это очень сильно продвинет в защите термина добросовестность приобретений. Дальше. Получение документов, которые опосредованно связаны со сделкой, но доказывают самостоятельную дееспособность гражданина. Да, это права. Водительское удостоверение, разрешение на оружие. То есть то, что человек вменяем, да, и так далее. Вот всего, вы знаете, сколько юристов, столько мнений, мы в своей, при подготовке к сделке пытаемся отразить где-то примерно 18 точек, вот когда мы готовим для своих покупателей пакет, да, чтобы, ну, человек купил и спал спокойно. Вот мы готовим примерно 18 пунктов. Но, в принципе, когда мы выбирали вот эти 18 доказательных пунктов, мы их выбирали примерно из 100. То есть вот мы смогли как компания сформулировать около 100 позиций, которые подчеркивают добросовестность приобретения. Ну, понимаете, 100 – это уж совсем некий абсурд, это ни один судья слушать не будет. Но вот 18 пунктов, которые мы бы хотели защитить, да, мы стараемся по ним отрабатывать. Кстати, далеко не всегда это удается, тоже надо понимать. Поэтому если из этих 18 вы хотя бы 5-6 защитите, это уже будет успех. Просто надо, ну, ставим больше цели, а уж там что получится. Вот, поэтому как бы добросовестность приобретения – это второй фактор. И третий немаловажный фактор – невозможность взыскания с того, кто реально причинил ущерб. Иными словами, если да вот поймали какого-то врага, который все это сделал, замутил, украл, то вообще-то государство говорит о чем? Вы начните с взыскания с него. То есть вот в процессе установлено, что вот этот человек совершил мошенническое действие. Он причинил вам вред. Квартиру-то у вас отобрали. То, о чем я рассказываю, вот это когда, знаете, украли чужую квартиру, это расторжение сделок не в порядке реституции, а в порядке виндикационного иска, так называемого, иска об изъятии недвижимости из чужого незаконного владения. Так вот, если у вас квартиру уже изъяли в порядке виндикационного иска, то есть какой-то человек, который причинил вам это зло, то вы сначала с него взыщите, и вот если вы с него не можете взыскать в течение полугода, вот тогда вы вправе обратиться с иском о получении этих денег от государства. Иными словами, это очень долгий, очень сложный юридический процесс, в котором вам придется пройти несколько исковых заявлений, где вы будете и ответчиком, и истцом, где вам придется много чего доказывать, и, в общем-то, по итогу, ну, честно скажу, не факт, что вы из этого получите. Но в любом случае, я вот как человек, которому не безразличен рынок недвижимости, хотел поблагодарить наше государство хоть за такой закон, да, это уже прорыв куда-то вперед. Но наши граждане, конечно, должны понимать, что до счастливой жизни тут еще очень далеко. Поэтому рынок недвижимости остается рисковым, и на сделках риэлторам, конечно, нужно быть. А как им быть? Звоните нам по телефону горячей линии, код Москвы 495, а телефон горячей линии 921-4901. 921-4901. Эксперты агентства «Простор» каждому из вас расскажут, как мы проведем вашу сделку так, чтобы вы спали спокойно. 921-4901.
Ну, к разговору с Сергеем Саяпиным мы вернемся после информационного выпуска. Полагаю, также будем говорить о законодательстве и изменениях, которые уже происходят, которые только ожидаются. Напоминаю, с нами гендиректор агентства «Простор недвижимость», председатель Совета гильдии риэлторов Москвы Сергей Саяпин.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем. Я Сергей Рыбко, и мы беседуем с Сергеем Саяпиным, гендиректором агентства «Простор недвижимость», председателем Совета гильдии риэлторов Москвы. До новостей подробно Сергей описывал закон, касающийся компенсации добросовестному приобретателю.
Новация важнейшая, конечно, да, то есть это то, чего раньше не было, что если человека обманули так, что вот прям у кого-то похитили квартиру и продали ему похищенную, то государство вернет при расторжении сделки ему полную стоимость этой квартиры. Но, как я и описывал, очень много «но», очень много сложностей, и дабы получить эту компенсацию, нужно пройти очень долгий процесс, это раз. А второе, самое главное, вы его не пройдете, если сделка изначально была неправильно спланирована и спроектирована, де юро. Вот это важно. То есть не всегда у вас будет такая возможность. Если вас сопровождает сильная риэлторская компания, ваши шансы намного выше. Если вы сам... ваши шансы намного ниже.
Что смущает? Если сопровождает сильная риэлторская компания, и наряду с прочими услугами в этой компании была заказана экспертиза,
конечно,
чистоты, вот, да, всей сделки и всего прочего, а в итоге все кончилось вот этой мошеннической историей. Риэлторская компания облажалась, получается.
В чем? Риэлторская компания не может залезть в голову мошеннику.
Нет, но ставится же перед риэлторами задача в том числе и вот юридическую чистоту объекта этого как-то проверить.
Конечно.
Вот, и если это не было доведено до вот той стадии, чтобы мошенничество вскрыть на этом этапе...
Послушайте, Сергей, ну вы будьте реалистом. Если человек, если мошенник ходит на свободе, похитивший 40 квартир, да, он ходит на свободе, то он же ходит на свободе, потому что органы, нотариусы, Росреестр и так далее не смогли его выявить как мошенника. Да, когда-то его выявят. Поэтому задача-то риэлторов... Не, здесь как раз вы неправильно понимаете задачу. Мы очень часто, когда раскапываем какие-то вещи, да, мы можем сказать своим клиентам, что, ребята, вот это покупать ни в коем случае нельзя.
Но за этим к вам мы и обращаемся.
Видим, да, мы видим, но есть много вещей, которые мы, в принципе, не можем видеть. Еще раз, я вам простую историю. Предположим, раньше, 3 года назад, квартира была продана по поддельному паспорту. Приклеенная фотография, абсолютно живая история, абсолютно живая ситуация, то, ну, она была продана по поддельному паспорту. Вы не ищите в риэлторах ясновидящих. Вы, если эта сделка прошла нотариальный процесс, если она прошла государственную регистрацию, где вы предъявляли, где человек предъявлял свой паспорт, ну, в риэлторах не надо искать там ясновидящих, что они это могут. Задача риэлтора сделать так, чтобы клиент не пострадал. Вот задача-то.
Если...
Естественно, если мы находим откровенный косяк, ну, понимаете, если мы находим косяки, это значит, что человек и так сядет либо завтра, либо послезавтра, да, то есть вот, ну, если мы вскрыли ситуацию, значит, она кем-то находима, да, значит, рано или поздно эта ситуация станет настолько очевидной, что его поймают и посадят. Вот. Но есть же вещи, еще раз, которые не находимы. Ну, как вы, например, удостоверите? Вот есть договор купли-продажи, под ним есть подпись. Да, вот эта подпись, она была сделана собственником или нет?
Как вы это устроили? Я рассчитываю на то, что есть методы. Не у меня.
Конечно, есть... в церковь со свечкой и так далее. Ну, я бы не сказал, что они от чего-то страхуют.
Окей. Okay. Если, например, во всем процессе не обнаруживается вообще самого этого мошенника, то есть мошенническая схема выявлена, а вот этой стороны, которой можно предъявить обвинение, с которой можно требовать компенсацию, вот ее просто нет.
Это до какой-то степени упрощает... Это просто неустановленное лицо.
Это до какой-то степени упрощает то, что вот государство раньше начнет вам компенсировать или там с большей охотой начнет компенсировать, потому что вы минуете вот эту стадию, когда вам говорят, можете еще с того пока требовать.
Смотрите, к сожалению, только усложняете ситуацию. Потому что если вот это вот лицо отсутствует, которое прямо причинило вам ущерб, вот, это только осложняет ситуацию. Это значит, что нам пока не с кого требовать, и вот это требование нового закона, что 6 месяцев невозможность взыскания с виновной стороны, да, при отсутствии самой стороны, по факту, когда это не установлено лицо, вот как это будет работать, я пока не знаю. Я честно нашим слушателям скажу, что я бы, если вот мошенник точно есть, да, и вот, например, знаете, как часто бывает, есть фотографии его, ну, это же человек по банкам ходил, там еще куда-то, да, вот, мошенник существует, вот его фотография, но кто он, сказать сложно, неустановленное лицо, вот, ну, человек похожий на Сергея Рыбку, вот, ну, мало ли вот таких похожих, да, вот, а кто он, где он, его пока не поймали, вот, поэтому требовать не с кого, это, на самом деле, ну, правовой такой казус, сложная ситуация будет. Как этот закон будет работать на практике, не знаю. Ну, единственное, что хочу, во-первых, пожелать нашим слушателям, чтобы им и не приходилось никогда выяснять вообще, как этот закон работает. Да? То есть все-таки мы говорим о том, что законодательные изменения в сфере недвижимости, они все-таки направлены на человека. Они направлены не против человека. Вот если мы с вами вообще на все законы, которые сейчас принимаются именно в сфере законодательных сделок с недвижимостью, обозрим вот как единую такую массу, мы увидим, что все-таки это все законы ориентированы на то, чтобы людям стало жить чуть легче, чуть спокойнее, и сделки стали чуть более надежными. Вот это важно понимать. Да, конечно, не на 100%, но тем не менее. Тем не менее.
Есть еще одна история, которая, кстати, не знаю, на каком этапе находится. Речь идет о запрещении займов, которые выдают микрофинансовые организации под залог квартир. Угу. Я знаю, что это в Госдуме обсуждалось, но вот принято, не знаю, на каком этапе.
Я не помню, с какого момента это вступает, но это принято и подписано. Смысл такой, что займы... Там, правда, знаете, вот немного странный закон, Сергей. О чем идет речь? О том, что был целый ряд крупных микрофинансовых организаций, которые выдавали займы под залог недвижимости. Но в чем проблема микрофинансовых организаций? В том, что в отличие от банков, они выдают деньги под драконовские проценты. И как только у тебя случился первый неплатеж, ты сразу попадаешь на то, что считаешь, что квартиры у тебя больше нет. Вот у тебя сразу включается такая драконовская процентная ставка, что как бы ты ни хотел исправить эту ситуацию и вернуть долг, ты его уже, ну, скорее всего, просто не исправишь. Там 2 недели прошло, все, забывай про свою квартиру. И под это было организован целый пласт так называемого квартирного рейдерства, когда микрофинансовые организации честно отжимали, был такой термин даже, знаете, такой криминальный, отжимали квартиры у должников. Вот. Причем делали это вполне легитимно. То есть это не бандиты. Это вообще-то все делалось по закону. Да? Так вот, законодатели увидели, что, ну, видимо, если это делается по закону, значит, закон какой-то неправильный. И решили сделать как? Теперь в тексте закона об ипотеке говорится о том, что вообще-то объекты, обеспечивающие залог имущества, да, они не могут передаваться в залог по кредитным договорам или договорам займа, заключенным с микрофинансовыми организациями. А с кем они могут заключаться такие договора? Либо с банками, либо с другими юридическими лицами. И получается, например, вообще ситуация космическая, на самом деле. То есть микрофинансовая организация не может теперь выдать вам займ, взяв вашу квартиру в залог. Микрофинансовая организация. А все-таки надо сказать, что микрофинансовая организация – это структуры, которые, в отношении которых есть некое регулирование правовое, да, они подчиняют ЦБ, и ЦБ их регулирует. Так же, как банки, ну, конечно, в более упрощенной форме, но МФОшки регулируются именно со стороны ЦБ, то есть те хотя бы видят. А вот если ты не белая микрофинансовая организация, а просто юрлицо, ну, предположим, моя фирма, вот, агентство недвижимости «Простор», дает вам, Сергей, займ, и моя фирма может взять вашу квартиру в залог.
Ну, и понимаете, есть какой казус? Возможность документально этот займ оформить.
Ну конечно, оформили, это? Да, займ, я вам на безнал кинул деньги, отдал квартиру в залог. Но получается странная история, что те, кому, как бы, за кем хотя бы хоть как-то смотрят, то есть это за МФОшками, им запретили. А формулировка «другие юридические лица могут». Это как бы оставили, то есть, что просто какие-то ООшки могут это делать. И получится ситуация, на самом деле, что вот этот закон как раз, увы, ситуацию не решит. Получится, что те же микрофинансовые организации, имеющие поток заявок на такие виды займов, будучи неспособными выдать займ и зарегистрировать залог от себя именно от МФОшки, они будут делать то же самое просто через дружественные компании ООО, не оформленные как микрофинансовые организации. Вот, возможно, ну, знаете, как у нас законы принимают, а потом часто в них там через 2-3 месяца еще доходят какие-то доработки. И я, в общем-то, надеюсь, что в данном случае эта история заживет нормальной жизнью. Вот, хотя, ну, тем не менее... Для наших слушателей давайте немножко поясню, в чем здесь проблема, да? Проблема в том, что на сегодняшний момент, очевидно, очень высокий уровень закредитованности населения. Очень высокий уровень закредитованности населения. И когда ты... при таком уровне кредитной нагрузки отдаешь квартиру в залог, вероятность ее лишиться действительно очень большая. Если, даже если банк вам выдал деньги, все равно большая. Но если у вас там процентная ставка адова, то вот эта вероятность растет очень сильно. И получается, что государство пытается защитить народ, да, сказать, что люди, не надо в МФО отдавать свои квартиры. Но в данном случае, на мой взгляд, делает это как-то очень нелепо, я бы вот так сказал.
У меня есть какое-то смутное воспоминание, могу ошибаться. По-моему, вот в череде этих норм, ограничивающих возможности микрофинансовых организаций по отжатию квартир, там было что-то о том, что запрет налагается в ситуации, запрещается брать в залог единственное жилое какое-то помещение, которое находится в собственности у гражданина. Нет, а если у него там есть какая-нибудь альтернатива, то, в общем, можешь рискнуть сыграть в эту игру.
Нет. Закон микрофинансовым организациям запрещает брать вообще любые жилые помещения, доли в жилых помещениях, доли в общей... То есть, чтобы через долю тоже квартиру не отнимали. И... договора долевого участия в строительстве. Дело в том, что права по договору долевого участия, право требования, да, оно тоже может быть предметом залога. Так вот, это запрещено МФО. А что оставили МФО? МФО оставили нежилые помещения. Если не апартаменты, например, Сергей, да, вот, если у тебя нежилое помещение, если у тебя апартаменты, ты можешь их передать в залог микрофинансовой организации. Ну, здесь логика какая, что если ты владеешь нежилым помещением, даже пусть это апартаменты, но это нежилое помещение, ну, значит, это не для житья, так сказать, да, значит, если ты сыграешь в эту игру и проиграешь, ну, по крайней мере, без крыши над головой ты не останешься. Но, опять же, кстати, по опыту своей компании скажу, у нас сейчас очень-очень много обращений от жителей Москвы вот на какую услугу. Услуга звучит так. Друзья мои, вот я в свое время сглупил, ну, я прям рассказываю словами, как нам люди говорят, я в свое время сглупил, заложил квартиру в микрофинансовую организацию. Через неделю у меня будет просрочка, денег нет. Или уже есть просрочка 2 недели, денег нет. Если просрочка продлится еще 2 недели, все, тупик. То есть там процентная ставка будет такая, что я никогда это уже не верну. Поэтому мне надо срочно продать хотя бы сегодня, хоть за сколько-то, вот у меня неделя на то, чтобы получить деньги. Не на то, чтобы найти покупателя, а на то, чтобы деньги получить. Да? Вот неделя. Мне надо через неделю получить за эту квартиру хоть сколько-то, чтобы закрыть долг микрофинансовой организации. И еще что-то оставить себе. Иначе я просто лишусь всего. Таких запросов очень много, и мы такие сделки проводим почти каждый день. О чем идет речь? На цифрах. Вот смотрите. Ваша квартира стоит 7 миллионов. Ну, предположим, так вот. Нормально, знаете, 7 миллионов. Да, ваши соседи ее там по 7500 рекламируют, у вас есть какие-то иллюзии, но вот реально ее цена 7. Вы ее заложили микрофинансовой организации за 3, потому что больше вам вряд ли дали. За 3 вы ее заложили. У вас уже пошла просрочка. Иными словами, если мы через неделю деньги вернем, вам надо отдать 3500 микрофинансовой организации. Так вот вопрос. Если вы это сделаете через неделю, вы 3500 отдадите им и еще что-то заберете себе.
А можно продавать то, что в залоге находится?
Очень тяжелая сделка, когда кто-то должен вам дать деньги вперед для того, ну, одновременно с вами поехать, да, чтобы проконтролировать, что вы эти деньги внесли в микрофинансовую организацию, погасили там долг, потом неким процессом микрофинансовая организация снимет обременение, и делать она это будет неспешно, потому что они переживают, что, ух, квартирка-то от нас уплыла, мы ее планировали за 3 забрать, да, а тут вот нам 3500 вернули, вот, поэтому делать они это будут неспешно, и только потом эта квартира будет переоформлена покупателем. Поэтому, так как эта сделка почти нереальна в условиях открытого рынка, то такая услуга есть только у компаний, которые занимаются сами... выкупом квартир, да, у кого есть услуга, срочный выкуп квартир. То есть сделка за один день. В данном случае сделка не займет один день, она займет намного длиннее срок, но, по крайней мере, микрофинансовые организации деньги будут уплачены через 2-3 дня мгновенно. Вот, мы идем на такие сделки. И по итогу для человека куда эффективнее получается продать ее за 6, тогда 3500 он вернет микрофинансовой организации, 2500 оставит себе, условно говоря, да, дальше компания, которая выкупила эту квартиру, уже сама ее там когда-то, потом месяца через 3-4 за 7 продаст, наверное. Если цены не упадут. Кстати, сейчас цены немножко падают. Вот. То есть арифметика получается такая. Но все равно для наших клиентов намного более выгодно, чем... Ну, пройдет еще неделя, и все. Вы забыли про свою квартиру. Вот честно, да? Потому что завтра это будет стоить еще дороже. Вот. Короткая ремарка по поводу цен. Цены... Коль уж обмолвился, цены сейчас находятся в неком плавно снижающемся тренде. Это не обвал никоим образом. Это плановое снижение. Снижение планомерное, я бы так сказал, снижение, тренд немножко переломился, ждали, что цены, может быть, не будут снижаться, а будут расти на фоне изменений законодательства, связанного с новостройками, о котором мы с вами уже много раз говорили, но этого не произошло, поэтому цены сейчас в некотором таком легком снижении. Проблема одна, очень большой разрыв между ценами в рекламе и ценами реальных сделок, то есть чуть-чуть планомерно снижаются цены реальных сделок, но люди по инерции выставляют, знаете, с запасом на торг, мягко говоря, и вот этот разрыв, он сейчас очень-очень большой между ценой в рекламе и ценой реальной сделки. Вот прям большой. Вот, ну, процентов 10. Зачастую бывает. То есть, вот вы смотрите квартиру 7500, да, на самом деле ее цена 6800.
Кстати, это законом никак не отрегулировано, что вот вы в публичном поле эти ценники показываете, а потом по результату...
Ну, во-первых, не только мы показываем, собственники сами...
Не говоря вы, я имею в виду вообще все участники рынка.
Рекламируют. Это раз. Второе. Законом... есть закон о добросовестной рекламе, да, который говорит, что любая реклама должна быть добросовестной. Здесь есть проблема рекламы объектов недвижимости. В большинстве своем то, как мы ее воспринимаем на интернет-порталах, это не реклама. Это информационное сообщение. Пока там нет номера квартиры... Это не реклама, нет предмета конкретного лота, да, вот, поэтому здесь есть вообще очень такое темное пространство, которое позволяет многим недобросовестным компаниям заниматься откровенными манипуляциями в этой сфере, да, это второй момент, третий, а самый главный третий момент, отвечая на ваш вопрос, мы же, как правило, всегда ставим цену, согласованную собственником, а дальше это просто вопрос торга, это не то, что кто-то хочет кого-то обмануть и поставить цену квартиры выше, чем она на самом деле стоит, нет, это вопрос торга, человек ориентируется на одну цену, мы выставляем, а дальше приходят люди, торгуются, но мы-то знаем, за сколько ее купят. Мы это знаем заранее. Вот вы мне говорите, хочу продать свою квартиру за 7500. Я посмотрел, я вам могу честно сказать, когда она продастся и за сколько. Ну, примерно, да, вот. Ну, вы же мне сразу не поверите. Вы скажете, ну, Сергей, ну, подождите, дайте пару недель порекламируем за те деньги, которые я хочу. Да? Скажу, ну, конечно. Сергей, все ради вас, как бы давайте. Нам не сложно, давайте пару недель порекламируем, потом убедимся в том, что я прав, и как бы... давайте напомню нашим слушателям, телефон горячей линии, да, телефон горячей линии агентства «Простор», где наши эксперты и во время эфира, и после эфира отвечают на вопросы каждого нашего слушателя по его частным ситуациям, связанным со сделками с недвижимостью. И в том числе самый распространенный вопрос – это сколько стоит моя квартира на сегодняшний день? Или сколько стоит та квартира, которую бы я хотел купить или на которую я бы хотел поменяться? Вот вопрос с оценкой, он очень такой распространенный, оценка совершенно бесплатная, звоните по телефону горячей линии. И параллельно же эксперты вам еще расскажут про те услуги, которые, может быть, вам нужны будут для реализации. Это и тот же срочный выкуп, как получить деньги за один день, о котором я рассказывал, или как закрыть кредит перед микрофинансовой организацией за один день. И про систему скоростных продаж расскажут, и про многое-многое другое. А телефон горячей линии «Простор недвижимость» в коде 495. Это 921-4901. 921-4901. Звоните по частным ситуациям. Наши эксперты каждого из вас проконсультируют и дадут лучшее решение в текущей ситуации.
Не так много времени у нас остается. Думаю, следующую тему на нее прям пару минут только можем потратить. История про регистрации сделок с использованием электронной подписи.
Здесь тоже получилось как обычно. То есть хотели как лучше, получилось как всегда. Значит, сделали электронную регистрацию. Дальше. На нескольких эфирах мы с вами проговорили то, что уже были случаи мошенничества с этой электронной регистрацией, и человек, который вообще не обращался за оформлением какой-либо электронной подписи, в итоге потерял квартиру, то продал ее жителю Уфы, то продал ее там, подарил жителю Уфы, то продал и еще там кому-то. В общем, пошло повальное мошенничество, связанное с этой электронной регистрацией. И многие... Сначала был найден какой механизм? Был найден механизм такой, что если я не хочу, чтобы с моей квартирой происходили какие-то действия в порядке электронной регистрации, я прихожу в Росреестр и пишу заявление, что я... Саяпин Сергей Александрович, например, да, не хочу, чтобы с моей квартирой совершались какие-то действия в порядке электронной регистрации. Прошу регистрировать сделки только с моим личным участием. То есть вот такой был порядок. Но дальше законодатели подумали и решили, что, ну, тогда к чему это придет, приведет? К тому, что все нормальные люди, а я искренне считаю людей, кто пошли писать такие заявления, я их искренне считаю нормальными. Потому что когда у тебя квартира может уйти в 3 секунды, при том, что ты даже как бы не обращался никогда за получением электронного ключа и ЦП, ну, это, в общем, какой-то неправильный риск. И стало понятно, сейчас очень многие люди туда пойдут, да, потому что эта информация распространится. Бабушки же на лавочках, они очень быстро и здорово распространяются информацию. Все ходят напуганные мгновенно. Вот. И тогда законодатель принял сейчас новый закон в отношении этого. Какой? Что теперь наоборот. Нотариальное заявление ты приносишь в Росреестр, если ты готов регистрировать сделки в порядке электронной регистрации. То есть априори, если ты не принес заявление о том, что я готов к электронной регистрации, да, то электронную регистрацию с твоей квартирой проводить вообще никто не будет. Это законодательно запрещено. А вот если ты хочешь проводить сделки с электронной регистрацией, тогда нотариальное заявление в Росреестр, я такой-то, такой-то, беру на себя ответственность за проведение электронных регистраций с моей квартиры, разрешаю. И вот тогда с вашей сделкой будут производиться такие действия. К чему это приведет все, на самом деле? Ну, во-первых, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, здесь хотя бы уровень защиты действительно высокий. То есть, если ты не получал электронный ключ, то у тебя квартиру не украдут. Давайте говорить так, да? Раз. Это уже немаловажно. То есть, это, по крайней мере, защищает все наши уязвимые слои населения. Те, кто, ну, далек от законодательных моментов. Раз. Второе. Но ведь полетят и многие процессы на рынке недвижимости, полетят, в смысле, начнут как-то срываться, перестраиваться, да? Дело в том, что банки сейчас очень часто использовали электронную регистрацию при выдаче ипотек, например, да? Почти все ипотечные сделки проводились в порядке электронной регистрации. Теперь эти процессы должны быть изменены, потому что либо они должны пройти в электронной форме, но тогда, прежде чем пойти на сделку в банк, заемщик должен отнести в Росреестр заявление, что я разрешаю электронную регистрацию со своей недвижимостью. А вопрос, а хочет он этого или не хочет? Я вот, например, не хочу, и я такое заявление не понесу, мне это не надо, потому что завтра я проснусь, и кроме ипотеки у меня будет еще там какие-нибудь квартиры, условно, с меня списали, и кто бегающий потом, да? А государство тебе скажет, ну ты же сам принял на себя все риски, да, вот опять же. Вот, поэтому этот вопрос, на самом деле, тяжелый, и здесь я опять же напоминаю о важности работы с не просто, понимаете, с соседом, который когда-то был риэлтором, да, не просто с какими-то людьми, кто, а вот он сам делал сделку, не просто с каким-то маклером Васей, который кому-то когда-то там помог продать, поменять, а с компаниями, которые находятся на высоком уровне технологичности и отслеживают ежедневные изменения самих процессов по оформлению сделок, потому что эти процессы меняются постоянно. И дабы у вас сделка ваша не разрушилась, не слетела, работать надо, конечно, с сильными, с нормальными компаниями. Таких в Москве есть.
Это вы очень хорошо так бросаете тематический мозг к следующему и финальному уже разговору сегодня. Торгово-промышленная палата приняла профессиональные стандарты для вас, для риэлторов, для оценки специалистов в сфере недвижимости. Будут какие-то экзамены, на что это будет похоже? Смотрите, интересно ли это нам, тем, кто вот не трудится в вашей сфере, а просто за вами наблюдает?
Скажу так, тренд хороший, то, что, понимаете, признание профессии риэлтора как профессии проходит все больше и больше. Уже вот видите, торгово-промышленная палата действительно приняла профессиональные стандарты и зарегистрировала их именно как профессиональные стандарты. Там три категории, там три грейда по этим профессиональным стандартам. Это агент, эксперт и брокер. Да, брокер – это тот, кто может возглавлять компанию, да, подписывать вот ее имени документы. Ну, то есть такой высший знаток, скажем так. Да? Вот. В рамках этих профессиональных стандартов есть как и подход к соблюдению важных этических норм. То, что вы говорили сегодня, да, что в рекламе хотя бы никого не обманывать. Это важно, потому что далеко не все компании так делают. Раз. Вот. Но есть, на самом деле, много какой-то откровенной лабудистики, которая у меня лично вызывает скепсис. Ну, например, о том, что риэлтор должен, на взгляд, узнавать, там, знать все материалы, из которых делают, строят жилье. Да? Вот вопрос глубины, насколько он должен узнавать эти материалы там, да, далеко не каждый может отличить кирпичный дом от панельного, я вам честно скажу, потому что современные панельные дома, ну, например, которые ДСК-1 строил, серия П-44Т, так называемая, она внешне выглядит как кирпичная. Да, конечно, все нормальные риэлторы знают, что это панельный дом, но Вот. Ну, вопрос в том, чтобы риэлторов, главное, не заставили разбираться в марках бетона. Вот это вот уж точно не нужно. Или в марках той арматуры, там, 10-й, 12-й.
Эти которые... стандарты, они, в принципе, для чего нужны?
То есть вот, они нужны для ограничения доступа в профессию, чтобы прежде, чем ты мог называться риэлтором, ты сдал какой-то квалификационный экзамен.
Но пока а сейчас это как работает?
Сейчас это работает на уровне добровольной сертификации при гильдиях риэлторов. Да? То есть вот у нас есть гильдия риэлторов Москвы, да? Мы там проводим определенные процессы, связанные с обучением, и определенным образом у людей принимаем экзамен, фиксируя, что да, они могут носить гордое имя риэлтор. Да? Вот. В российской гильдии риэлторов есть добровольная сертификация и так далее. Сейчас это пытается централизоваться через палату, но пока введут вот эти механизмы принятия этих экзаменов, пройдет очень много времени, а может, этот момент вообще и не наступит. Посмотрим. А пока, напоминаю, по всем вопросам на горячую линию к нам в компанию. Код Москвы 495, а телефон 921-4901. 921-4901. Звоните, эксперты агентства «Простор недвижимости» ответят на все ваши вопросы.
Благодарю вас. Сергей Саяпин был с нами, председатель Совета гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Простор недвижимости».